Я отошел в сторону, обернулся, глядя ей вслед, а она побежала к идущему ей навстречу мужчине. Он обнял ее. Она смотрела в его глаза, глаза призрака-счастливца с серебряной розой в петлице камзола. Он поцеловал ее. Я никогда и не узнаю, кто он такой. Серебро и безмолвие. И серебро. Прочь отсюда, не оглядываясь, вдоль по аллее. Голос Рэндома.
«Корвин, ты в порядке?»
«Да».
«Что там происходит?»
«Потом, Рэндом».
«Прости».
И вот сверкающая лестница, ведущая ко дворцу. Вверх по ней, затем направо. Теперь медленно, спокойно. Пройти по саду. Призрачные кусты в белоснежных цветах, словно замороженные фейерверки. И все бесцветное, абсолютно все. Одни очертания, наброски, свечения. Весь этот мир — набросок. Что такое Тир-на-Ноктх? Особый фрагмент тени в реальном мире? Небесная проекция Амбера в полный рост? Может быть, целительное средство? Если бы тут не было так много серебра, то ночь в этом уголке души была бы слишком темна и слишком безмолвна. Я иду, миную фонтаны, скамейки, рощицы, замысловатые беседки, увитые призрачным плющом, по дорожкам, взбираюсь по лесенкам, прохожу по узеньким мостикам, мимо прудов под деревьями, мимо незнакомой статуи, мимо циферблата солнечных, наверное, лунных часов. Теперь еще направо и вперед. Теперь повернуть за северный угол дворца, теперь налево по двору, над которым нависают балконы. На них полным-полно призраков, да и во дворе их много. И внутри тоже наверняка. Через дворы и снова вокруг дворца, хотя бы для того, чтобы увидеть те сады, что так красивы в лунном сиянии и в истинном амбре. Еще фигуры. Говорят, стоят. Никто, кроме меня, не движется, тянет вправо. Какая-то пружинка разжимается и тянет меня туда. Я повинуюсь и иду. К высокой живой изгороди, за которой небольшая поляна, если она еще не заросла. Давным-давно здесь две фигуры, обнимающаяся парочка. Я отвожу взгляд, они выпускают друг друга из объятий. Не мое это дело, но это Дейдра. Одна из них Дейдра. Я знаю, кого она обнимала, он может даже не оборачиваться. О, жестокая шутка того, кто правит этим безмолвием, этой тишиной. Прочь, прочь назад, прочь от этой изгороди. Я поворачиваюсь, бегу, поскальзываюсь, встаю и шагаю прочь. Быстрее, быстрее. Голос Рэндома.
«Корвин, ты в порядке?»
«Потом, потом, черт подери!»
«Скоро рассвет, Корвин. Я решил, что должен напомнить тебе об этом». «Считай, что напомнил».
«Быстрее, быстрее. Время в Тир-на-Ноктхе тоже призрак и сон. Утешение маленькое, но все же лучше, чем никакое. Быстрее, еще быстрее». Дворец — прекрасное творение разума и духа. Он выглядит, пожалуй, даже реальнее настоящего. Но мне ни к чему судить о его совершенстве, я должен увидеть, что там, внутри. А может быть, там мой конец? Я так изнемог. Я даже не остановился подобрать трость у изгороди, когда она упала на серебряную от росы траву. Теперь я ясно понимал, куда должен идти и что делать, хотя логика, двигавшая мною, была далека от той, что правит бодрствующим разумом. Скорее вверх по лестнице к заднему порталу. О, опять вернулась боль в боку. Через порог, внутрь. Свет был рассеянный, какой-то бесцельно плывущий, блуждающий. Там, где света нет, лежат глубокие непроницаемые тени. Не видно ни углов, ни центрального прохода, ни ниши, ни лестницы. Туда, через тени, уже почти бегом, одноцветие моего дома. Тревога охватывает меня. Черные пятна теней кажутся дырами в ткани реальности. Я боюсь подходить к ним слишком близко. Упаду и провалюсь. Поворот. Наконец-то. Вот он, вход в тронный зал. Тут темно, и я прочерчиваю взглядом воображаемую линию сквозь мрак к тому месту, где должен быть трон. А там какое-то движение. Я приближаюсь, и что-то плывет вправо. Плывет и приподнимается. Я вижу ботинки на чьих-то ногах. Я все ближе и ближе к подножию трона. А в руке моей зажат рукоять Грейс Вандира. Мой дивный меч сам ищет хоть лучик света, чтобы возобновить свое загадочное движение. Он меняет очертания, начинает светиться сам по себе. Я опускаю левую ногу на нижнюю ступень подножия, и передо мной постепенно вырисовывается силуэт. Рука, кисти, предплечья, плечи. Что за рука? Какому странному металлическому существу она принадлежит? Словно грани драгоценного камня поблескивают плоскости запястья и изгибы локтя, тонкие нити серебряной проволоки вспыхивают пятнышками огня. Рука, подобная руке скелета, швейцарская игрушка, жуткое металлическое насекомое, живое, смертельно опасное, убийственно красивое. Она скользит в сторону, и я вижу человека, которому принадлежит металлическая рука. За троном стоит Бенедикт. Его левая, настоящая рука спокойно лежит на спинке трона. Он наклоняется вперед, его губы шевелятся. Но вот металлическая рука делает движение, и становится видно, кто сидит на троне. «Дара!» Она поворачивает голову вправо, улыбается, кивает Бенедикту. Губы Дары движутся. Я протягиваю Грейс Вандир вперед до тех пор, пока его острие не упирается в ямочку между ее ключицами. Медленно, очень медленно она поворачивает голову и встречается со мной взглядом. Лицо Дары оживает, наливается краской. Ее губы шевелятся вновь, и теперь я слышу слова. «Что ты такое?»
«Нет, это мой вопрос. Отвечай. Немедленно!»
«Я Дара. Дара из Амбара. Королева Дара. Я восседаю на этом троне по праву крови и наследования. А ты кто такой?»
«Я Корвин. Я тоже из Амбара. Не двигайся. Я не спрашивал, кто ты такая. Что ты такое?»
«Корвин мертв уже много веков. Я видела его склеп.
Он пуст».
«Не так уж он пуст. Там лежит тело».
«Какова твоя родословная?»
Взгляд Дары скользит вправо, туда, где по-прежнему стоит призрак Бенедикта. В его новоявленной руке возникает меч, кажущийся ее продолжением, и держит он его свободно, почти небрежно. Его левая рука легла на руку Дары. Его глаза ищут меня за сиянием, излучаемым Грейс Вандиром, но не находят. Бенедикт видит только сам Грейс Вандир и узнает его. «Я праправнучка Бенедикта и ведьмы Линтры, которую он любил, а потом зарезал». Бенедикт вздрагивает от этих слов, однако Дара продолжает. «Я не знала ее. Моя мать и мать моей матери родились в месте, где время течет не так, как в Амбаре. Я первая по материнской линии, в ком проявились все признаки человека. А ты, лорд Корвин, всего лишь призрак, из давно умершего прошлого, всего лишь злобная тень. Как ты сюда пришел, я не знаю. Но ты ошибся. Возвращайся в свою могилу и не тревожь живых. Моя рука вздрагивает. Грейс Ван Дир на какие-то полдюйма отклоняется. Но этого достаточно. Бросок Бенедикта за гранью моего восприятия. Его новое плечо ловко направляет кисть, в которой зажат меч, и его меч наотмашь ударяет по Грейс Ван Диру. А старое плечо поднимает старую руку, ту, что схватила и оттащила Дару. Все это я понимаю чуть позже, когда падаю и снова встаю и наношу парирующий удар чисто рефлекторно. Какая нелепость, поединок двух призраков. Но нет, условия неравны. Его меч не может коснуться меня, а вот Грейс Ван Дир... Но нет. Бенедикт перекладывает меч в другую руку, отпускает Дару и делает выпад, зажав рукоять меча старой и новой руками. Поворот запястья, бросок меча вперед и вниз, мы сходимся корпус к корпусу. То есть это было бы так, принадлежи наши тела смертным. И все же на миг мечи скрещиваются, и этого мгновения достаточно. Сверкающая механическая рука кидается ко мне, вся из лунного света и огня, мрака и гладкой стали, вся угловатая, без округлостей, пальцы согнуты, плоская ладонь, так похожая на живую, настоящую, с серебристым отблеском. Она тянется схватить меня за горло. Но промахивается и цепляется в плечо, а большой палец, судорожно скрючившись, пытается нащупать не то ключицу, не то гортань. Сжав левую руку в кулак, я изо всех сил бью в солнечное сплетение, а там... там пустота. Голос Рэндома.
«Корвин! Солнце вот-вот взойдет! Тебе надо спускаться!»
А я даже не в силах ответить. Секунда-другая, проклятая рука вырвет из меня то, что сжимает. Эта рука... Грейс Ван Дира, эта рука, так странно похожая на него. Вот две вещи, которые, кажется, единственные, сосуществуют в моем мире, мире призраков.
«Я все вижу, Корвин! Вырывайся и иди ко мне! Козырь!»
Я вырываю Грейс Ван Дир из плена, размахиваюсь и по большой стремительной дуге опускаю его. Победить этим маневром Бенедикта или его призрак мог бы только другой призрак. Мы стояли слишком близко друг к другу, и блокировать Грейс Ван Дир он не мог при всем желании. Но если он ответит мне контрударом, точным контрударом, и попадет по руке, руки у меня не будет. Но он промахивается, а я завершаю атаку и бью изо всех сил как раз в то место, где мерзкое устройство из серебристой стали присоединяется к призрачному телу Бенедикта. Не выпуская из скрюченных пальцев мое плечо, рука отделяется от Бенедикта и замирает. Мы оба падаем.
«Вставай! Клянусь единорогом, вставай, Корвин! Солнце всходит! Сейчас весь город исчезнет!»
Пол подо мной качается, колеблется, становится полупрозрачным. Я вижу предрассветно-радужные волны. Я вскакиваю на ноги, едва увернувшись от призрака, бросившегося за своей потерянной рукой. Она цепляется, как клещ, и бок снова болит. И вдруг я обретаю вес. Видение океана не исчезает, а я начинаю просачиваться сквозь пол. К миру вокруг меня возвращаются цвета, волнующиеся полосы розоватых отцветов. Пол, отвергающий Корвина, тает, и подо мной разверзаются глубины, готовые меня поглотить. Я падаю.
«Сюда, Корвин! Ну же!»
На вершине горы стоит Рэндом и тянется ко мне. Я протягиваю руку —